Всем добрый день! С вами программа «Непотерянное поколение» и я ее ведущая Анна Ринжина.
Сегодня я хочу вам рассказать одну удивительную и радостную историю. У нас в гостях Кушкова Ирина. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Я хочу немножко ввести наших радиослушателей в курс дела. У Ирины родился ребенок, и ему поставили диагноз синдром Дауна. Но сейчас ее ребенок ходит в обычный детский сад не для
умственно
детей, да, с задержкой развития, умственного развития. И как вам это удалось достичь? Что вам пришлось пройти?
Да, в свои 26 лет это была наша долгожданная планированная беременность. Все протекало хорошо, но во время беременности, на 5-м месяце беременности, сдавая кровь на определенные анализы, мне сказали, что у вас высокий риск рождения ребенка с синдромом Дауна. 6,5 месяцев.
А как вы на это вообще отреагировали?
Ну, я не хотела в это верить. Придя на консультацию к специалистам, они мне сказали, что это не стопроцентный результат, что надо надеяться на чудо, возможно, у вас все будет в порядке. И я эту ситуацию отпустила. Они мне сразу предложили сделать определенную процедуру, которая называется кордоцентез. Это нужно было прокалывать пуповину, брать околоплодные воды, и тогда точно стопроцентный анализ был бы окончательный, есть ли у ребенка лишние хромосомы или нет. Но при этом был риск потерять ребенка, спровоцировать преждевременные роды, поскольку это был долгожданный ребенок. Мы, конечно, отказались от этой процедуры. Мы стали ждать конца беременности, и в срок я родила своего ребенка. Он родился очень здоровенький мальчик, на 4 килограмма, 52 сантиметра. И только на третьи сутки мне сказали, что у вас подозрение, что у ребенка есть синдром Дауна. Но это был, конечно, шок. Меня в этой шоковой ситуации никто не поддержал, начиная от медперсонала, заканчивая моих родных. А все дело в том, что детский педиатр, который пришла впервые ко мне поговорить, она мне не предлагала оставить ребенка, что это мой родной ребенок, что я его мать. Она сразу с напором начала мне говорить: у тебя нет никаких шансов, это ребенок будет растение, он не будет узнавать маму и папу, ему будет хорошо и в семье, и в детском доме, он не будет отражать реальность, тебе зачем такой молодой и красивый, такая буза на всю жизнь, ты никогда не сможешь выйти на работу. Вот эти вот такие окончательные ключевые слова. Будет растение, ты никогда не выйдешь на работу, и зачем тебе эта обуза?
Многие ведь мамы в вашей ситуации слышали такие же слова. Почему
вот
это идет?
А вот тот период времени, это 2008 год, там даже, знаете, такая политика медиков была. Я только не понимаю, почему вот такая у них была политика. Лучше мотивировать отказаться от ребенка, нежели забрать семью.
А какую они выгоду сами-то имеют?
Не понимаю. Непонятно. Для меня тоже это непонятно, что вообще государство дешевле ребенка-инвалида содержать в семье, нежели в госучреждении на полном обеспечении. То есть вот в нашей ситуации был такой явный, плотный напор «откажитесь». И поскольку мы не знали, что это за диагноз, чего мы можем ожидать от этого диагноза, мы, молодые родители, приняли решение отказаться от ребенка. Я никогда не забуду этот день, когда мы сидели в органах опеки и писали отказ, что мы отказываемся от своего ребенка.
А ваши родственники поддерживали вас в этом решении, когда вы решили?
Наши родственники, в частности, моя свекровь и моя мама, они держали нейтралитет. Они говорили, как вы решите, так мы и будем поддерживать ваше решение. Ну вот скажу честно и откровенно, что окончательную роль в нашем решении сыграли медики в роддоме.
Напугали чересчур?
Напугали, конечно. Они предоставили неправильную информацию, только негативную. И мы отказались от своего ребенка. Приехав домой без своего ребенка, я понимала, что я начинаю сходить с ума.
А на какой день вы отказались?
Так, на третий день объявили о диагнозе. Ну, на пятый день. Я уехала из роддома без своего ребенка. В генетическом центре мне дали телефоны родителей, которые воспитывают в семье таких деток. И я немедленно с ними связалась по телефону. Они такие замечательные люди. Они в этот же день дали согласие приехать ко мне в семью со своими детьми, показать, что это за дети, что меня действительно ожидает в будущем. Приехали две замечательные семьи. Это семья Татьяны Черкасовой, которая сейчас в данный момент является председателем Свердловской общественной организации «Солнечные дети». Просто низкий поклон этой женщине, которая вот в моей ситуации помогла ребенку вернуться в семью. И это Некрасова Екатерина, которая тоже со своим сыном Мишей, замечательным мальчишкой, приехала к нам в семью. Они нам показали этих детей, рассказали, что не все так страшно и печально, как нам представили это все в роддоме. И мы с мужем даже без сомнений приняли решение, что нам нужно срочно ребенка забирать в семью. Нам предоставили адекватную ситуацию. Если вы будете заниматься с ребенком, вы добьетесь то-то, того-то, того-то, того-то. Если не будете заниматься ребенком, он останется у вас в детском доме. Да, это будет растение, которое не будет узнавать никого. И вот нам эта вот адекватная, важная информация очень нам помогла принять решение. Тут же мы поехали в органы опеки и написали заявление.
Это было на следующий день?
Это был на следующий день. И через две недели наши... Ну как через две недели? Вот мы от него отказались, это не быстрая процедура. Мы на следующий день поехали в органы опеки, мы начали подготавливать обратные документы. Ну на следующий день я же к ребенку попала, мне разрешили попасть к нему в больницу, где он пребывал. И, в общем-то, по сей день мы с ним неразлучны. Такая моя жизненная ситуация в нашей семье. Сейчас хочу рассказать про своего сына. Ему сейчас 8 лет.
А еще хочу перед этим спросить вас, не было ли у вас сомнения потом, что все-таки правильно ли вы сделали? Потому что ведь, к сожалению, большой процент мужчин уходит из семьи, сталкиваясь с такой проблемой. Потом действительно у кого-то получается развить ребенка, у кого-то не получается.
Ну, начнем с того, что мы верующие люди, у нас верующая семья, и мы знаем, что это большой грех. И нам было очень страшно. Я мужу сказала, если ты не хочешь брать на себя такую ответственность, воспитывать ребенка-инвалида, ты будешь стесняться, тебе будет со мной некомфортно, и я смогу это сделать сама. Но мы любим друг друга. Прежде чем завести ребенка, мы повенчались. Мы понимаем, что мы навсегда, на всю жизнь друг с другом. И у мужа даже не было никогда сомнений, что я брошу тебя, я брошу ребенка. Даже вопросов таких не стояло.
А бывали ли какие-то, может быть, моменты стеснения на детской площадке при разговоре с другими родителями?
Да, вот знаете, у каждой свой путь, я скажу так, что о диагнозе своего сына я очень длительное время, лет 5, не говорила никому. Я считала так, что близкие друзья сами все увидят и поймут, а те люди, которым не нужно это знать, и не узнают. Но все понимали, что за диагноз моего сына. Никто явно мне об этом не говорил, и все меня поддерживали. И вот, слава Богу, на нашем жизненном пути нам встречаются только очень добрые, душевные, отзывчивые люди. На детских площадках в сторону моего сына, ни разу не было таких слов, что это инвалид, он неадекватный, уберите его отсюда. Но, знаете, я скажу очевидно точно, что все зависит от родителей. Если родитель сумеет найти общий язык на площадке с бабушками, с мамами деток, то... И эти бабушки, и родители обычных детей, с которыми мой сын играл на площадке, они никогда плохого слова не скажут вслед моего ребенка. Тот же самый опыт был в детском саду. Я вообще, в принципе, очень коммуникабельный такой человек. Я легко нахожу общий язык со всеми людьми. Мы подружились со всеми родителями наших детей в нашей группе. И все только меня подбадривали, что ты держись, у тебя много сил, у тебя все получится. И если мне нужно было обращаться к ним за помощью, я просто понимала, что они искренне и безотказно мне помогут. То есть я считаю, это еще и большая работа самих родителей, чтобы на твоего ребенка не показывали пальцем и не говорили, уберите этого неадекватного ребенка.
Ну, конечно, вы правы. Ну, давайте продолжим. Вы забрали своего Максима домой.
Мы забрали своего Максима домой. И после выписки домой мы понимали, какая лежит на нас ответственность воспитания ребенка. Первые игрушки Максима были музыкальные. Мы их покупали в магазине, кое-что делали своими руками. И мы понимали, что у этого ребенка тяга к музыке. А с 4 месяцев я начала, прямо вот с 4 месяцев я начала ему читать книжки. А это сформировали мы его и взгляд, и усидчивость. И я поняла, что ребенку это очень нравится. А дальше расскажу о таком опыте, что в 1,5 года мы с Максимом первый раз пошли в театр на спектакль «Теремок». Атмосфера в театре и сам спектакль очень впечатлил ребенка. И я сразу приняла решение купить своему ребенку деревянный конструктор «Теремок». И мы начали обыгрывать с Максимом сюжет этой сказки. И вот ребенок на эмоциях от увиденного театра, от увиденного конструктора, он начал произносить первые слова. Меня это очень так впечатлило, и мы очень часто стали с ребенком ходить в театры. Во-первых, это и социализация в обществе, общество должно видеть и знать, что такие дети есть. И во-вторых, ну, ребенку это очень нравится, это развитие. И мы с Максимом раз в месяц ходим в театры нашего города Екатеринбурга. Мы уже обошли все театры, все детские спектакли.
Он настоящий театрал?
Он настоящий театрал, да. Более того, вот сейчас хочу вам рассказать о том, что Максим уже год как посещает театральную студию. Это театральная студия для детей с ментальными нарушениями. Они готовят небольшие спектакли, постановочки, такие зарисовочки, и выступают на площадках нашего города и участвуют в конкурсах. То есть, вот получается, театральная любовь привела моего ребенка в театральную студию, и он считает себя артистом. У него желание выступать на большой сцене.
Да, это очень здорово, конечно. А какими еще занятиями, чем вы еще занимались, чтобы достичь лучшего результата?
Я понимала, что в такого ребенка нужно не только любовь и терпение вкладывать, но и, конечно, нужна мощная педагогическая атака. 1,5 лет мы начали заниматься индивидуальными занятиями с логопедом. 3 года мы подключили дефектолога. А вот уже 3 года Максим занимается индивидуально с педагогом по ИЗО. И буквально 3 месяца назад Максим занял 1-е место в конкурсе для детей с ментальными нарушениями. Конкурс рисунков был, да, он занял 1-е место. Знаменитые художники Екатеринбурга сказали, что у ребенка талант, что обязательно его нужно развивать, чем мы, в общем-то, и занимаемся.
Ирина, я знаю, что вы сами стали логопедом благодаря Максиму.
Ну да, есть такой путь. Я 15 лет работала в научно-исследовательском институте инженером.
В технической сфере.
В технической сфере, да. И мой ребенок меня привел к профессии логопед. Я ему за это очень благодарна. Я поняла, я занимаюсь детками, ну, с таким же диагнозом в основном, как у Максима, еще, ну, с детками с умственной отсталостью, не говорящими детьми. Мне это безумно нравится. У меня очень благодарные дети, благодарные родители. И, в общем-то, я благодарна своему Максиму, что он меня привел в эту профессию. Мне безумно нравится работать логопедом с детьми, чувствовать себя нужной в этом мире.
Да, конечно, это очень важно. Я знаю, что у вас есть и 2-я девочка.
Да.
Известный факт, что многие родители боятся заводить 2-го ребенка, имея 1-го ребенка-инвалида. Боятся повторения истории. Расскажите.
Да, хочу сказать, что после рождения Максима я задавала себе вопросы, почему? Почему у нас в семье родился такой вопрос, такой сын? Но потом я однажды задала себе этот вопрос: для чего? Для чего мне Бог послал такого ребенка? Я нашла ответы на этот вопрос. Чтобы быть более терпеливой, то надо знать, что не всегда в нашей жизни все идет по стандартам, то нужно быть готовым к любым трудностям и достойно их выносить. Нет, конечно, я не боялась рожать 2-го ребенка. Я понимала, что как Богу угодно, так и будет. И нет, не боялась.
Какая разница у них?
Какая разница, потому что я была готова принять любого ребенка, какого у меня родится. У нас родился 2-й ребенок.
Ну, имея такой опыт, конечно, уже не страшно.
Да.
А какая у них разница?
У них разница в возрасте 5 лет. На сегодняшний момент это лучшие друзья на всем белом свете. У них очень теплые дружеские отношения. Максим, как старший брат, заботится о своей сестре. Он ее учит читать, писать, он ее учит различным. Ну, Максим для нее как учитель.
Ну и, наверное, защитник, как настоящий
мужчина. И защитник,
мужчина.
Конечно, да, и защитник.
она, наверное, тоже в свою очередь тянется к нему. Маленькие.
Она его очень любит. Они дома играют в ролевые игры, в спортивные игры. Они, говорю, они самые лучшие друзья по жизни.
Вы сказали, что Максим ходит в обычный садик. Как вам удалось достичь таких результатов?
Расскажу. Максим ходит не совсем обычный детский сад, он ходит в детский сад с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это коррекционный детский сад, где ходят детки, ну, с определенными нарушениями опорными, но по интеллекту там все детки нормативные. Выбрала этот детский сад по тем критериям, что там небольшие группы, там усиленное питание, там замечательный зал ЛФК, там есть индивидуальные занятия с логопедом, с дефектологом, с психологом.
Это государственный или частный?
Это государственный детский сад. Дело в том, что, ну, в те вот далекие времена, когда моему ребенку было 2 года, и все считали, что ребенок с синдромом Дауна – это глубоко умственно отсталый ребенок и ни на что не способный, мы пошли на комиссию, которая называется психолога-медика, педагогическая комиссия. Мы пошли на эту комиссию, и я с председателем и с членами этой комиссии, вот знаете, по-душевному поговорила, сказала: дайте впервые в истории нашего Екатеринбурга, дайте, пожалуйста, шанс моему ребенку попробовать себя. Если у нас получится адаптироваться в этом детском саду, браво, получилось. Если не получится адаптироваться, мы сами уйдем в тот садик, в котором ему будет комфортно. Вот поговорила с ними так вот, знаете, по-душевному, что дайте, пожалуйста, шанс. И они пошли мне навстречу. Несмотря на то, что они всем деткам прописывают детские сады для умственно отсталых деток, нам дали этот детский сад. Я пришла в этот детский сад. Заведующая очень удивилась, потому что у нее таких детей никогда не было, не было опыта работы с такими детьми. Но и с ней нашла тоже общий язык. Я ей старалась ей помочь где-то на участках что-то приколотить, цветочки посадить и так далее. И вот буквально полгода назад, когда я выступала на педсовете в нашем детском саду, она вот встала перед коллегами и сказала: «Ирина Михайловна, я вам благодарна, что вы помогли мне понять, что таких деток не нужно бояться, что с ними можно работать и нужно работать». И я вам скажу честно, в нашем детском саду уже 3 деток с синдромом Дауна посещают наш детский сад. То есть, ну вот мы дорожку свою такую протарили, и вот детки туда идут. И, конечно, на такое, в силу нашего диагноза у Максима неплохое развитие, и такой вот мощный толчок в развитии, конечно, дало окружение в детском саду. То, что он общался с нормативными детками, он за ними тянулся. У нас появились друзья, эти друзья нас приглашают на дни рождения, мы их приглашаем на дни рождения. Все зависит от той вот атмосферы, где длительное время пребывает мой ребенок. То есть большая заслуга – это нашему детскому саду.
А какие планы у вас в дальнейшем насчет школы?
Какие у нас планы? Полгода назад мы прошли 2 комиссии, которые, обследовав интеллектуальное, речевое развитие моего ребенка, все в один голос сказали, что мы вам рекомендуем учиться по общеобразовательной программе в обычной массовой школе. Но я понимаю, что моему ребенку очень легко потеряться в классе, где 30 человек деток. Тяжело ему психологически будет. И мы приняли решение, пойдем по тому же пути, что и детский сад. Мы прошли комиссию и пойдем 1 сентября учиться в школу с нарушением опорно-двигательного аппарата, но в общеобразовательный класс. Такие же маленькие классы, где в классе всего по 10 человек, это общеобразовательный абсолютно обыкновенный класс. Мой ребенок будет там учиться.
Для многих это просто недостижимо, и не то чтобы недостижимо, а просто, имея опыт работы в солнечных детях, общаясь с некоторыми мамами, мне казалось, что они просто уже, ну, как-то смирились, что ли. Может быть, даже хорошо, что 5 лет вы как-то скрывали и не могли признаться в том, что у вас ребенок с какими-то отклонениями. Может быть, именно это вас и заставило, подтолкнуло работать, и сейчас он пойдет в школу и получит аттестат государственного образца.
Я очень на это надеюсь, но опять скажу, что мы первые такие дети, которые идут в эту школу. У директора школы нет опыта работы с детками с синдромом Дауна. Мы будем такие первые проходцы. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы в одной общей командой достигнем, думаю, общей цели. Ну, знаете, вот насчет развития Максима хочу сказать точно, что что с такими детьми надо заниматься очень много и очень часто. Вся ответственность, конечно, лежит не на детский сад, не на специалистов в детском саду, а вся ответственность на родителей. Очень много и очень плотно в системе нужно заниматься с нашими детками. Многие родители таких деток говорили: почему ты так много времени уделяешь своему ребенку, обрати внимание на себя. Но я понимала, что нельзя ни минуты терять, что сколько я вложу своего ребенка, то я и получу. Но, в общем-то, мой ребенок вообще такой ребенок, он трудяга по жизни, он уже просто привык заниматься.
Что мама не отстанет, да. И лучше.
Если его спрашивают: Максим, какое твое любимое занятие, он скажет: раскрашивание, читать. Он, конечно, любит играть, но самое любимое занятие — это у него раскрашивать, читать и так далее.
Он умеет читать уже?
Да, конечно, он умеет читать, он умеет писать.
Я просто почему делаю на этом акцент, но вы сами знаете, что далеко не все дети с синдромом Дауна умеют читать и даже разговаривать полноценно.
Да, он разговаривает, умеет читать, умеет писать, и, как ни странно, для нашего диагноза у него есть логическое мышление. То есть вот на комиссии педагоги удивились, что первый раз видим ребенка, у которого есть логическое мышление. Ну, это наши педагоги, наша большая дружная команда постаралась над таким, ну, на развитием нашего ребенка.
Большое спасибо, Ирина. Я хочу пожелать вам и вашей семье, вашему Максиму, удачи в дальнейшем. Большое спасибо за ваш искренний рассказ.
Да, пожалуйста. Я еще хочу напоследок обратиться к мамам, которые воспитывают детей-инвалидов. Хочу сказать, что нужно любить, нужно верить в своих детей и нужно вкладывать максимум сил для развития наших детей, не жалея себя. Вот я желаю всем здоровья, всем терпения. И считаю, что материнское сердце никогда не подведет. Нужно любить и верить в своих детей.
Большое спасибо, что были с нами. Я хочу напомнить, что с вами была программа «Непотерянное поколение». И я ее ведущая, Анна Ринжина. До новых встреч.
До свидания. We'll be right back.